Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силу Твоей победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугующие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас я же в те веры, надежды и любви. Восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях Твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Слово иеромонаха Никона Паримончука в день памяти преподобной Марии Египетской. А затем мы услышим беседу священника Сергия Карамышева, настоятеля храма во имя Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, продолжая затронутую в одной из недавних программ тему прославления новых мучеников. Отец Сергий сегодня обратился к размышлениям о так называемом православном социализме или попытке синтеза советского и царского прошлого. В среду пятой седмицы Великого Поста совершается так называемое «Мариино стояние». Нашу программу откроет слово иеромонаха Никона Пременчука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря, на память преподобной Марии Египетской.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С праздником пятой недели Великого Поста, днем памяти святой преподобной Марии Египетской, покровительницы нашей святой обители, в памяти которой в древности здесь возвышался храм, а сейчас в ее имя освящен северный предел нашего Сретенского храма. Почему церковь включила память преподобной в эти недели? Может быть, потому, что в ее судьбе, ее житии мы видим торжество Божией силу и воистину торжество ответной человеческой любви, к чему мы и стремимся, собственно, все дни, особенно в дни Великого Поста. Может быть, потому, что в ее жизни мы видим торжество человеческого и отчаянного зова о помощи, торжество того моления, которым взывали и мы: «Господи, Господи, даруй мне зреть мое прегрешение». О житии святой Марии Египетской до того периода, когда она избрала путь праведности, можно сказать кратко. Она была жительницей Александрии, богатого, шумного города, такого же, как современного Москва. Это была женщина дурной жизни, позор своих сограждан, соблазн и погибель для своих ближних. Начав в возрасте 12 лет самостоятельную жизнь, она ушла из дома и предалась свободной разгульной жизни. 12 лет в то время не было чем-то необычным и ранним возрастом. Это был порог начала брачной жизни для девочек по церковным канонам того времени. Но Мария избрала не семейную жизнь, она избрала другой путь. Нельзя сказать, что она была хуже других, грешнее своих сограждан, или тем более, что она была хуже нас, как можем мы подумать, когда услышали или когда знаем о том, чем она занималась, живя в Александрии. А некоторые, может быть, даже мысленно перекрестились с легким сердцем, сказав себе, что мы-то не такие, мы ничего подобного не делали, и за нами ничего такого подобного не числится. Примерно с такими мыслями входил фарисей в храм Божий, молясь Господу и прославляя сам себя. Но что же мы тогда можем, что может нас научить в примере прежней жизни святой, если мы не считаем себя такими, как она грешная? Тому, что блуд заключается в том, что мы обманываемся, и он заключается в том, что цельность человеческой любви, которая вложена в сердце человека, сила его сердечной привязанности раздробляется, мельчает, и человек уже не способен всей душой, всем сердцем, всей мыслью, всем телом, всем существом своим быть преданным или одному человеку, или любить единого Бога. Теряет значение смысла самого слова «любовь». Блуд в широком смысле, которое ему придает Священное Писание, это идолопоклонническая привязанность к видимому миру. И мы это знаем по себе. Как болезненно привязано наше сердце к этому миру с его разнообразной движимостью и недвижимостью. Как мы привязываемся к человеку по своим страстям из-за его внешней привлекательности. А потом, когда это ослепление страсти минует, этого же человека обвиняем во всем, говорим о своем разочаровании. Но более тонкий блуд состоит в том, что мы, как христиане, начитавшиеся поверхностных книжек или краем ухом что-то слышавшие о христианстве, все-таки знаем, что все эти земные приобретения, стяжания неизбежно разрушаются, устаревают. И мы тогда, как бы умудренной философской, житейской мудростью, вздыхаем о них и стараемся не сильно печалиться. Но есть такие наши приобретения, с которыми мы действительно не можем расстаться, не мыслим себя без них. И чтобы с ними расстаться, надо действительно стать безумными, сумасшедшими для этого мира и для нашего общества. Эти приобретения, наши страсти, греховные навыки, вросшие в нашу душу, как смертельная болезнь, вгрызаются в человеческую плоть, губя ее. Если кто читал Евангелие, то помнит слова Спасителя, его совет богатому юноше. Спаситель сказал: «Если хочешь быть совершенным, раздай имение твое, и будешь иметь сокровища на небесах. Чревоугодие, сребролюбие, блуд, гнев, уныние, зависть, тщеславие, гордость, презрение к ближнему, стремление к приобретению – вот наши истинные стяжания, вот наши подлинные истинные страсти, которые живут в нас, коренятся глубоко в сердце, и с которыми мы не только не готовы, но даже и не желаем расстаться, выбросить их из глубины своей души. Названные своими именами, они становятся некрасивы, но спрятавшись в глубине сердца, они нами лелеемы, любимы и зачастую, даже неосознанные нами, составляют основу нашей жизни, и мы не готовы раздать это все нищим. В каком смысле? Исполнить заповедь Христову, заповедь христианского счастья, которая состоит в том, что блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Так было и с Марией Египетской. Это действительно была страсть, потому что она сделала ее душу страшной от греха, хотя внешне, конечно же, она была привлекательности. Внешне она жила без всякой печали, во грехе, но Господь терпел ее до времени. Так продолжалась ее греховная жизнь долгих 17 лет. И вот однажды в Александрии она увидела шумную толпу, которая направлялась в Святую Землю, и она примкнула к ней. И во время морского путешествия Мария не оставляла греха, в котором принимали участие и ее спутники, которые тоже направлялись в Святую Землю к празднику воздвижения Чеснага и Животворящего Креста, чтобы совершить ему праздничное поклонение. И не думая о своей греховности, не думая о том, что по ее жизни у нее нет ничего общего с Богом, нет чистоты и любви, она все-таки хотела поклониться, но дерзновенно захотела войти в храм. Но какая-то сила ее остановила, и каждый раз, как она приближалась к вратам храма, она была отброшена. И она пришла в ужас, она осознала, что вина ее перед Господом, пред Пречистой Божией Матерью, икону которую она увидела пред собой на стене, несоизмерима с ее желанием посетить храм. И вот в этот миг покаяния произошло великое чудо. Господь допустил ее к храму, допустил ее к храму так, как допускает нас чаша святого причастия, если мы искренне повторяем слова молитвы Иоанна Златоуста, слова апостола Павла о том, что мы не только грешные, но мы первейшие из грешников. Как часто мы требуем, просим у Бога по своему желанию, как дерзко мыслим или говорим, что не видим Его, а того не понимаем, что это наши грехи, греховное самолюбие закрывает Его от нас. Святая Мария из храма уже не вернулась к прежней своей пожорной жизни, она ушла в пустыню и там провела действительно не поддающимся человеческому сознанию подвиги 47 лет своей жизни. В совершенном одиночестве всю свою остальную жизнь до смерти, жизнь, которая не была жизнью бесплотного существа, но это была поистине жизнь воплощенного духа, ожившего покаяния и благодарности Господу за его милость. Когда преподобного Серафима Саровского спросили, почему сегодня в дни его жизни нет великих святых, то он ответил, что нам недостает решимости. Такой решимости, какую мы видим в житии святой Марии Египетской, в житии преподобного Алексея Человека Божия, память которого мы совершали на прошедшей неделе, в жизни самого преподобного Серафима Саровского, святого праведного Иоанна Кронштадтского, который раздавал все, что получал, и с утра до вечера служил, чем мог, своим мастерством, даже телесными навыками, жителям опасного уголовного квартала Петербурга Кронштадта. В жизни такого святителя решимость мы видим, как Иоанн Максимович. Святитель Сафроний, архиепископ Иерусалимский, первый автор ее жития, сохранил для нас слова рассказа святой о своей жизни. Не будем думать, что она, уйдя в пустыню, сразу обрела телесный мир и душевный покой. Как и мы, придя в храм, обращаясь к Богу, приступая к святой чаше, не сразу получаем мир и не сразу оставляют нас старые греховные навыки. 17 лет провела я в пустыне, пишет святитель о святой Марии, словно с лютыми зверями, борясь со своими помыслами. Плача и бия себя в грудь, я вспоминала те обеты, которые давала, идя в пустыню, перед иконой Святой Богородицы, и плакала, и моляла отторгнуть от души терзавшие ее помыслы. Когда в меру молитвы и плача совершалось покаяние, я видел отовсюду ко мне сиявший свет, и тогда вместо бури меня обступала великая тишина. А нам, не совершивший и малой части ее подвигов, на что надеяться в борьбе со своими греховными страстями, с которыми мы даже часто не хотим и не готовы расстаться. Только на милосердие Божие, не отлагая покаяния, представить самих себя в образе этой женщины. Вся жизнь наша подобна ее жизни, и, как и она, мы порой хотим поклониться живому Богу, хотим пробиться, добиться его животворного присутствия. И как часто мы не можем этого сделать, мы не чувствуем это. Как часто мы хотели бы молиться, но молитвы нет не только в нашем сердце, но в наших устах. Мы хотели бы любить, но наше сердце каменно. Хотели бы собрать наши мысли, но они разбегаются, рассыпаются. Хотели бы всей волей своей начать новую жизнь, в начале поста, в начале каждой новой седмицы поста, с началом каждого нового дня. Но нет этой воли, она разложилась на какие-то составные части, желания, мечты, тоску, уныние, но крепости нет в наших желаниях. Как часто мы подобны морским волнам, которые ударяются об утесы, взлетают и опадают вновь в лоно морское, ничего не достигнув. Редко, редко мы останавливаемся на какое-то мгновение, чтобы задуматься о нашем духовном состоянии. Мы думаем, что нам закрыты пути к Богу. Но если мы вспомним пример святой Марии Египетской, то будем должны всегда помнить, что это не так, а что это мы сами закрываем путь Господу. Жизнь христианина тоже может быть сравнима с житием святой Марии. Это тоже путь из Египта, земли греха и пленения страстями в святую землю Царства Небесного. Что изберем мы? Широкий путь, свободный от самоутеснения своих страстей, или хотя бы малый подвиг покаяния, малый подвиг самопритеснения, чтобы понять, что никакими силами мы не можем ничего добиться сами. Мария Египетская это поняла и всю жизнь свою превратила в благодарение Богу. Она поняла, что, получив однажды то, что ей было дано, уже нельзя жить, как мы жили прежде. Получив знак Божьей милости, знак Божьей благодати, нельзя предавать эту милость Божию, нельзя отворачиваться от Господа, который стоит терпеливо у порога нашего сердца и ждет нашей ответной любви, нашего ответного желания. Нам не под силу бывает часто, конечно же, поднять такие подвиги, какие совершила святая, являясь для нас действительно путеводной духовной звездой. Но каждый из нас может делать то, что ему под силам, что ему определено Господом. И мы должны помнить, как апостол Павел говорит, что все нам возможно в укрепляющем нас Господе Иисусе Христе, чья сила в немощи, в осознании нашей беспомощности совершается. Но не той ленивой, бесплодной немощи, которой мы страдаем, которая нас действительно замучивает и губит, а другой немощи, благодатной, в той гибкой и слабой, которая рождается в человеке от сознания, что ему не достичь самому того, о чем он мечтает. Единственное, кто может ему помочь, Господь, вечно живой, наш Спаситель Иисус Христос. Это Господня сила нашу немощь наполнит, как ветер наполняет слабый парус и приведет наш корабль к духовной пристани воскресения Христова. Всегда читая живые евангельские слова, из них будем черпать силу для своей души, для исправления своей немощи. Будем благодарны Господу за эти дни поста, за то, что нам даровал пример этого великого и святого покаяния, которое укрепляет нас своим образом, своим примером. В Великом Повечере есть стихира, которая заканчивается такими же словами, которыми закончилась сегодняшняя Евангелие. «Слезы дашь мне, Боже, как некогда грешной жене, и сподоби мя омочить ноги твои слезами своими, от пути заблуждения освободи мя, и сподоби в покаянии привести, принести тебе мою жизнь чистую, как мира, чтобы мне услышать желанный голос твой. Вера твоя спасла тебя, иди с миром». И еще. Святые, совершая великие подвиги и видя нашу немощь, даруют нам не только свои праздники, и даруют в дни этих праздников нам некоторое ослабление. И всем вам, прихожанам нашего монастыря, по случаю нашего престольного праздника, праздника памяти святой Марии Египетской, разрешается на трапезе вкушение рыбы. Еще раз с праздником!
Это было слово иеромонаха Никона Пареманчука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря.
В тебе, Мать, известно, спасися еже по образу, примши Бо крест, последовала еси Христу, идеющий учила еси, презирать ее. тем же и ангелы с радуются. Преподобная Мария Дуптой.
Нашу программу продолжает священник Сергий Карамышев, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, член Союза писателей России.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Радонеж». Я хочу продолжить разговор о необходимости расширения списка новомучеников и исповедников Русской Церкви, потому что это имеет очень важное для всех нас значение. С начала демонтажа Советского Союза прошли 4 десятилетия. За эти годы неоднократно совершенно разными политическими силами и отдельными людьми озвучивалась мысль о необходимости примирения царской и советской государственно-культурной традиции. Отчасти это примирение уже стало фактом реальной жизни. Государственный герб и флаг унаследованы от царской России, а вот музыка – гимна от Советского Союза. Песни звучат те и другие, впрочем, больше советские, потому что для бытования песен необходима непрерывно живая традиция. Первая попытка синтеза двух культур была не без успеха произведена в 40-х начале 50-х годов прошлого века. Реформы коснулись сферы образования и книгоиздания, кинематографа и театра. Были возвращены народные герои прошлого, изрядно потеснив героев революции. Форма военных, милиций, различных ведомств стала тяготеть к прежним образцам. Церковь, прежде гонимая, получила относительную свободу. Однако вопрос, как на уровне доктринальном органически соединить царское и советское, остался открытым. А с возвращением хрущевской реакции, обыкновенно именуемой «оттепелью», казалось бы, вовсе отпал. Однако с разрушением Советского Союза он стал с новой силой. И ответить на него призвана церковь, как единственная земная организация, сохранившаяся от царской России, но вместе с тем жившая и развивавшаяся в Советском Союзе все годы его существования. Ответ от имени церкви последовал, однако двойственный, исполненный внутренних противоречий. Поместный собор Русской Православной Церкви в 2000 году прославил в лике святых сонм новомучеников и исповедников, чем была обозначена жесткая оппозиция всему советскому периоду истории России. Тем самым утверждался тезис: святости можно было достигнуть, только будучи в оппозиции советскому государству, а всякое с ним соработничество будто бы уже имело оттенок служения злу. При этом ярчайшая эпоха Великой Отечественной войны точно выбивалась из общей идеологической картины. Поддержка Русской Церковью советского государства в годы войны была очевидной, однозначной и безусловной. И никто из нынешних представителей Церкви этого не отрицает и от факта поддержки не отрекается. Напротив, мы постоянно видим на памятных мероприятиях в честь героев войны и патриарха, и весь епископат. От лица иерархов говорятся правильные слова о всенародном подвиге, избавившем мир от заразы нацизма. Тогда возникает закономерный вопрос: где сонме новомучеников и исповедников святые, пострадавшие не от богоборцев-большевиков, а от нацистов? Где те иерархи, что приближали плечом к плечу с государством общую победу? Патриархи Сергий, Алексей I, Пимен разве не претерпели в свое время гонений от богоборцев наряду с прославленными в лике святых? Но очевидный факт соработничества с советской властью как бы омрачает их жизненный путь. В таком к ним отношении нет ни искренности, ни последовательности. А там, где нет искренности, возникает почва для суеверия и всякого рода нелепостей. Как бы чувствуя свою вину и непоследовательность, некоторые священнослужители вводят обычаи совершенно чуждой церковной традиции, как, например, почитание святыни вечного огня, который берут из газовой горелки и зажигают от него в храмах лампады. В этом нет никакой необходимости, зато явственно сквозит человекоугодие. Думается, это путь в никуда. Неужели церкви с ее литургийной традицией нечего предложить взамен не особенно продуманных обычаев последних десятилетий? Конечно, есть что. Причина же подобного рода действий заключается в смутном чувстве вины перед советским наследием и желанием хоть как-то, пусть и неуклюже, эту вину загладить. Более верный путь – изучать жизненный путь иерархов советской эпохи, чтобы понять последовательность их решений, а не стыдливо от них отворачиваться. Только тогда станет ясной картина настоящего и будущего. Особенным нападкам в зарубежных кругах подверглась известная декларация митрополита Сергия Старогородского 1927 года, которая выставлялась как нечто революционное и, соответственно, богопротивное. Однако следует сравнивать эту декларацию не с правилами вселенских и поместных соборов, не со сводом законов Российской империи, а с документами более близкого времени, например, с изрядно подзабытым воззванием Святейшего Синода от 9 марта 1917 года, где в частности сказано: «Свершилась воля Божия, Россия вступила на путь новой государственной жизни, да благословит Господь нашу великую Родину счастьем и славой на ее новом пути. Доверьтесь временному правительству все вместе и каждый в отдельности приложите усилия, чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновением облегчить ему великое дело водворения новых начал государственной жизни и общим разумом вывести Россию на путь истинной свободы, счастья и славы». Конец цитаты. В сравнении с этими восторженными льстивыми словами в адрес временного правительства, с косвенным осуждением власти помазанника Божия, декларация митрополита Сергия о простой лояльности советской власти без всякого ее восхваления выглядит куда более сдержанной и напрочь лишенной революционного пафоса. Тем более, что патриарх Тихон уже в 23-м году обратился ко всероссийской пастве с посланием о поддержке советской власти. В 24-м году патриарх издал указ о молитвенном поминовении государственной власти за богослужение с формулировкой «О стороне российской и властях ея». 22 июня 41-го года митрополит Сергий выступил с воззванием всероссийской пастве о защите священных границ Родины. В сентябре 43-го года советская власть уже со своей стороны сделала шаг навстречу церкви, дав возможность восстановить патриаршество, возобновить деятельность церковных учебных заведений, открыть печатный орган, возобновить богослужение в ряде прежде запечатанных храмов. То есть уже тогда синтез царской и советской России стал историческим фактом. А ведь о возможности размышлял 20-30-х годов прошлого века кружок евразийцев. Правда, в конце концов, упершись в тупик, чем всего лишь в очередной раз было засвидетельствовано. Жизнь богаче любых самых хитроумных схем отвлеченного теоретизирования. Стараясь осмыслить пройденный путь, один из видных представителей евразийства, протоиерей Георгий Флоровский, в статье «Евразийский соблазн» 28 года писал: «Нужно прямо и твердо понять, революция и разруха, обман и отрава не убили Россию. И она живет и жива, жива в безумии и озорстве, жива в буйном хмеле и злобе, жива в молчаливом противлении, жива в незримом преображении своем. Среди бесовского маскарада под мерзкою маскою есть творима Россия, и проходит она по мытарствам огненного испытания. И с ней должна быть наша любовь, любовь сочувствия и любовь противления». Двоящаяся и строгая любовь. Наша душа должна внутренне обратиться к России в любви, отождествиться с нею и принять ее роковую судьбу как свою судьбу и перестрадать ее покаянный искус. Не все в любимой России должны мы принять и благословить, но все должны понять и разгадать как тайну Божия гнева, как правду Божия суда». Конец цитаты. Отец Георгий Флоровский призывает волю судей Божьих, оторвавшихся от России русских, к некоему творческому отождествлению с покинутой Родиной, к несению общего с нею креста. Мысль важная. Невозможно любить ближнего без некоторой степени отождествления себя с ним, а без любви все прочие усилия напрасны. В то же время отождествление себя с чем-то зримым, как в случае с Россией, легче, нежели с тем, что можно воспринять лишь очами веры, как сказал об этом апостол и евангелист Иоанн Богослов. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит». Многие русские числа эмигрантов с началом Великой Отечественной войны пересмотрели свое отношение к Советской России. Нашли прежде отсутствовавшие точки соприкосновения, так шли годы вызревания смыслов. И, казалось бы, после распада Советского Союза эти смыслы должны были объединить общество, примирить, условно говоря, красных и белых. Однако в действительности противостояние в ряде случаев точно получило второе дыхание. В годы гражданской войны полной правды не было на стороне ни тех, ни других. Все в большей или меньшей мере несли на себе тяжкий грех предательства, отступничества от помазанника Божия. Так считал патриарх Тихон, поэтому явно ни тайно не давал своего благословения ни белому, ни красному движению. Его выстраданное отношение к современности звучит в составленной им службе державной иконе Божией Матери. Здесь можно звучит призыв к покаянию. Многими он был услышан, и многие, в том числе святые люди, приняли для себя решение терпеливо нести Божие наказание, служа советской власти не за страх, а за совесть, несмотря на свое несогласие с ее официальной идеологией. И драгоценный опыт нынешними последователями белых отвергнут как нечто малоценное и совершенно напрасно, потому что самоотверженными усилиями тех людей церковь укреплялась и прирастала, тогда как усилиями многих современных деятелей с их ожесточенной нетерпимостью только расшатывается. Где же ключ к решению проблемы? Для объединения народа нужны общие герои, общие святые, и они существуют. Но из-за выпячивания, условно выражаясь, белой стороной одного аспекта жизни церкви в советский период, то есть гонений, другой аспект едва ли не уничтожается. Это крайне печально. Разве русская церковь не дала в годы Великой Отечественной войны героев и мучеников, которые мужественно боролись с нацизмом? Вряд ли их было меньше, чем пострадавших от репрессий советской власти. А кто из них прославлен в лике святых? Вопрос, увы, повисает в воздухе. Но проблема синтеза опыта эпох царской и советской России существует. И когда церковь на эту тему последовательно не высказывается, появляются довольно неуклюжие попытки решить проблему с другой стороны. Так многие из деятелей КПРФ вслед за Геннадием Зюгановым высказывают симпатии в адрес православия. Что же касается практики культурного синтеза, они столь же нелепы, как попытка выдать вечный огонь за святыню. Нынешние российские коммунисты непоследовательны, потому что почитание Маркса, Энгельса, Ленина с православием несовместимо. Названные исторические деятели были и остались богоборцами, в отличие от многих коммунистов советской эпохи. Однако те не могли быть последовательными в силу идеологической скованности, поддерживаемой мощью государства. А вот нынешние вполне могли бы пересмотреть свои идеологические постулаты, но не хотят сделать решительного шага. Достаточно много лет развивается учение православного социализма, в рамках которого предлагается свой проект синтеза царской и советской России. Однако, если предлагаемое его последователями обоснование необходимости синтеза заслуживает внимания, то конкретные пути решения проблемы вызывают достаточно серьезные возражения. В первую очередь настораживает само название «православный социализм». Если социализм выступает в качестве родового понятия, а присутствующее при нем определение «православный» обозначает видовое отличие, возникает закономерный вопрос, какие еще могут быть виды религиозно окрашенного социализма. Можно говорить о мусульманском, иудейском, буддийском, протестантском и прочих социализмах. А почему бы, к примеру, не быть сатанинскому социализму? И куда мы денем печально отметившийся в истории человечества национал-социализм? Если родовым понятием сделать слово «православный», придется представить другие православные формы общественно-политического строя. То есть необходимо говорить о православном капитализме, православном феодализме, православном рабовладении или, если взглянуть на вопрос с несколько иной стороны, о православной монархии, православной олигархии, православной тирании, демократии, охлократии, анархии и так далее. Вот только зачем и кому это все нужно? Далее, в предлагаемом православными социалистами жонглированными терминами настораживает следующая вещь. Латинское слово «социум» – общество, от которого берет происхождение наименование социализма, имеет близкое значение с греческим словом «экклесия», означает экстренное собрание граждан, одним же словом на русский язык переводится как «церковь». Так вот, если есть православная церковь, зачем нужен рядом с ней православный же социум? Потому что предлагается общественная или социалистическая собственность на средства производства. Хорошо, пусть будет общественная собственность, православие при ней существовало. Но для чего подчинять православие имущественным отношениям? Боюсь, что православие православным социалистам нужно только для удобнейшего привлечения в свои политические ряды новых адептов. Оно призвано играть чисто служебную роль только в качестве одной из составляющих обновленной социалистической идеологии. Если церковь станет подконтрольной идеологом православного социализма, она просто перестанет существовать. Однако именно к этому стремятся, если не все, то во всяком случае некоторые идеологи православного социализма. Так Андрей Костерин в интервью газете «Православный Санкт-Петербург» за 2023 год, отметив, что православное духовенство испытывает к идеям православного социализма враждебность, видит выход в использовании методов, предложенных в свое время Антонио Грамши. Конечно, цель достижения культурной гегемонии. Может быть, Костерин не знает, что Грамши известен в первую очередь как ненавистник учения Христова и христианской этики. Или, если все-таки знает, это мелочь, не заслуживающая внимания. Может быть, православный социалист не знает, что одним из вдохновителей культурной революции, прокатившейся по странам Запада в 60-х годах прошлого века, которая дерзко попирала любые христианские нормы, был Антонио Грамши. Или для достижения поставленной политической цели все средства хороши. Кстати, где Костерин хочет взять те колоссальные финансовые средства, без которых в современном мире невозможно достигнуть культурной гегемонии? Разве Христос призывал к достижению гегемонии над целым миром? В помянутом интервью, без всякого стеснения, Костерин цитирует Грамши и вслед за ним говорит: «Для подрыва гегемонии надо воздействовать не на теории противника и не на главные идеологические устои власти, а на обыденное сознание, на повседневные маленькие мысли среднего человека. И самый эффективный способ воздействия – неустанное повторение одних и тех же утверждений, чтобы к ним привыкли и стали принимать не разумом, а на веру». Конец цитаты. Возникает вопрос, а нужна ли нам такая вера, источником которой является не действие благодати Святого Духа, а технологии воздействия на подсознание путем внушения, предложенные богоборцем Грамши? Однако вернемся к нашей теме. Примирение народа – дело не политических интриг и опытов нейролингвистического программирования над сознанием масс. Это дело священное, тайное, сакральное. Оно не может состояться без помощи свыше. Однако и от нас, земных людей, зависит немало. Как же примирить две эпохи исторического развития России? Где он, этот ключ? Когда решение не очевидно, не грех обратиться к опыту других народов. Ведь гражданские войны в бурном 20 веке полыхали не только у нас. И здесь заслуживает внимания испанский опыт. По инициативе диктатора Франко в горной местности в 58 километрах от Мадрида в 40-50-е годы прошлого века был устроен мемориал. Сюда, в окруженную горами долину, были свезены останки более 33 тысяч погибших с обеих сторон в ходе гражданской войны. В горе создана базилика, над ней сооружен крест высотой в 150 метров. Мемориал получил название «Долины павших». Чем хороша идея? Крест не только знамение победы Христа над смертью, но и зримый образ будущего страшного суда над живыми и мертвыми. Последний день этого мира, которым откроются врата вечности, воскреснут мертвые и восстанут сущие во гробах. и будет судим каждый по делам своим. Так что долина павших в Испании шаг в верном направлении, но недостаточен для православной церкви Христовой. Воссоединение некогда единого русского народа возможно только во Христе, потому что именно во Христе началось его единство в далеком X веке. И чтобы преодолеть идеологические, партийные, мировоззренческие, искусственно созданные национальные различия, имея в виду прежде всего разделение на великорусов, украинцев и белорусов, необходимо не больше, не меньше, как чудо. Но явлено оно может быть только через нашу земную русскую церковь. Только она имеет непосредственную живую связь с Церковью Небесной, торжествующей. Там на небе нет разделения, условно говоря, на красных и белых, там собраны только богоносцы. А кто чужд Христа, увы, в адской бездне, какую бы он ни носил при этом политическую окраску. Поэтому задача земной церкви – провести проекцию с неба на землю, утвердить на земле то, что существует на небе как непреложный закон. К сожалению, прославление собора новомучеников и исповедников русской церкви в 2000 году имело ярко выраженную политическую окраску условно-белого цвета. К лику новомучеников и исповедников были причислены, за редкими исключениями, лишь пострадавшие от богоборческой власти, притом непременно после января 1918 года, когда был убит киевский митрополит Владимир. А вот если человек пострадал за Христа от националистов, нацистов или же каких-либо изуверов, он не может быть новомучеником. В высшей мере странное определение. В прежние времена оно было совершенно чуждо Христовой Церкви. Где те верные слуги Бога, Царя и Отечества, что тысячами гибли от революционного террора в нулевых годах, десятых годах 20 века? Где самоотвержены воины русско-японско-германской войн? Почему священнослужители, пострадавшие от большевиков-коммунистов, в лике святых аватакзарах Грузии, архиепископ Никон, убитый грузинским националистом в 1908 году, который выпустил в иерарха 8 пуль, нет. Чем архиепископ Никон хуже прославлен в 2000 году священнослужителей? Разве он не за Христа пострадал? Почему нет в лике святых убитых украинскими националистами в годы Великой Отечественной войны и в последующие годы? Назову лишь наиболее известных. Это экзарх Украины, стоявший за неразрывной связи с Москвой архиепископ Алексей Громадский, застреленный бандеровцами 7 мая 1943 года. Это епископ Мануил, повешенный бандеровцами тоже в 1943 году. Это протопресвитер Гавриил Костельник, застреленный бандеровцем в упор сразу после служения литургии во Львове 20 сентября 1948 года. Почему подвиг этих людей сейчас практически обесценен? Их прославление нужно не им, а нам, потому что без него наше представление об истории 20 века оказывается неполным, однобоким, ущербным. Но чтобы уверенно двигаться в будущее, необходимо иметь ясную картину прошлого. Уместно вспомнить, как страдали православные русские люди на территории Австро-Венгрии не от большевиков-богоборцев, но от тех, что именовали себя римо-католиками. С началом же Первой мировой войны эти новомученики-исповедники стали исчисляться тысячами. Людей убивали за молитвослов, напечатанный кириллицей, за русскую книгу или открытку, за один только утвердительный ответ «Я русский». Для них были созданы первые в истории человечества рассчитаны на тысячи заключенных концлагеря Талергов и Терезин. Многие или из них причислены у нас к лику святых. Насколько знаю, только один – схиархимандрит Алексей Кабалюк-Карпаторусский. По достаточно простой причине нетления его мощей, что было достаточным образом засвидетельствовано в 99 году. 4,5 года он провел в австрийской тюрьме за верность православию, где его регулярно жестоко избивали, переломав ребра. Сколько было новомучеников за Христа в годы Второй мировой войны? Однако официально причислены к лику святых лишь те из них, что погибли в советских лагерях, но их единицы. А те, что пострадали от рук нацистов, не прославлены. И сколько же их? Кто может исчислить? Вот яркое свидетельство действия политической конъюнктуры. И конъюнктура-то пришла с Запада. Римские понтифики неоднократно говорили, кровь новомучеников призвана сплотить воедино различные христианские исповедания. Ясно, что для этого состав новомучеников должен быть достаточно однороден. Все они обязаны являться жертвами коммунизма. В противном случае единства не достигнуть. Однако вдумаемся, что такое вероисповедное единство с инославными. Это всегда предательство православия. Так что пришла пора определиться, к какому единству мы стремимся. К единству с торжествующей на небе церковью, где не только пострадавшие от коммунистов, но и от нацистов и от теоретического изуверства. Или мы стремимся к единству с инославными. Отцы всех веков истории Христовой Церкви учили тщетные попытки отождествить истину с ложью. Это всегда путь отступничества, предательства. Вдумаемся, с кем предлагается единство. Папская Церковь объявила блаженным пострадавшего от коммунистов архиепископа Загребского и примата хорватского Алоизия Степинаца. На совести этого иерарха, бывшего правой рукой нацистского диктатора Павелича, геноцид против сербов, евреев и цыган. Было убито тогда 750 тысяч сербов, 50 тысяч евреев, 29 тысяч цыган. Помимо того, в числе заслуг архиепископа Степинаца, обращение 240 тысяч православных сербов в папскую веру. Убеждали их, правда, поменять веру не проповедями и не диспутами, а угрозой физического уничтожения. За многочисленные преступления против человечности Югославский трибунал приговорил архиепископа Степинаца к 16 годам заключения. В действительности он провел в тюрьме только 5 лет, после чего был выпущен на свободу. В 1998 году он был беатифицирован папой Иоанном Павлом II. Но представим такую картину, что если он за свою сатанинскую гордыню и звериную жестокость все-таки находится в аду, а мы вслед за папистами будем называть его блаженным. Куда мы сами в таком случае попадем? УГКЦ много лет ведет работу по подготовке гитлеровского приспешника митрополита Андрея Шептицкого, который с самого начала своего служения в качестве иерарха, то есть с 1900 года прославился проследным православным и даже тех униатов, что почитали себя русскими, а не украинцами. Его готовят к беатификации. Его священники служили капелланами в дивизии СС «Галичина». Неужели мы согласимся этого вдохновителя и предводителя палачей назвать блаженным? Поэтому русской церкви нужно ответить на онтологически важный вопрос. Что для нее дороже, живая связь с торжествующей на небе православной церковью или земной союз с понтификом? От правильности ответа на поставленный вопрос будет зависеть и возможность единства русского народа. Необходимо начать соборную работу по выявлению новомучеников русской церкви в годы революционного террора в России до 1918 года, новомучеников, пострадавших в Австро-Венгрии, новомучеников, пострадавших от нацистов в годы Второй мировой войны, новомучеников последнего времени, пострадавших на Кавказе и других регионах, а также на Донбассе, в Новороссии, Малороссии и прочих частях нынешней Украины, в Курской области, периода ее оккупации нацистами. На небе эти люди едины, пусть же они станут едины и на земле. Это один из путей, но необходимо важно для обретения общенародного единства. Благодарю за внимание.
Сердечно благодарим за участие в нашей программе священника Сергия Карамышева, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии, члена Союза писателей России.
Дорогие наши слушатели! Мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Болящего Льва, Алексея, Игоря, Татьяны, Евгения, Веры, Ольги, Ильи, Фатинии, Вениамина, Константина, Зои, Елены, Ларисы, Любови и о здравии рабов Божиих Валентины, Валентины, Алексея, Ангелины, младенца Софии, болящей Ольги –